Вечерние Маргулесы. Главные новости умными словами и с юмором.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России Южный Урал. Это программа «Вечерние Маргулесы» в студии Дарья Чиркова.
Здравствуйте, и Дмитрий Маргулес.
Да, каждую неделю в это время по понедельникам мы обсуждаем с вами последние новости и стараемся делать это умно и весело. И наши партнеры в этом – промышленная группа «Метран» и компания «Авуар». Спасибо им.
Начнем. Сегодня, прямо сегодня, 10 ноября, мы отмечаем День сотрудников органов внутренних дел. Ну или по-другому День полиции. Но для ветеранов День милиции. Всех тех, чья служба и опасна, и трудна. И на первый взгляд как будто не видна.
Ну, очень хочется, на самом деле, поздравить, что называется, всех причастных. Для меня почти 10 лет проработавшего в криминальной хронике, довольно близко иногда видевшим со стороны реальную работу. Времена сейчас другие по сравнению с сериалом. Про следствие ведут знатоки, и реальность другая, и страна другая. Но одно остается прежним. В страже порядка идут люди неравнодушные. Изначально которые вот живут идеалами борьбы добра со злом, с обостренным чувством справедливости. То, что потом иногда с некоторыми из них происходит в рамках системы, это вопрос больше к системе. Но я знаю, что 99% тех, кто служит, несмотря на тяготы и лишения, они стараются защитить нас от зла. И я очень хочу пожелать им в этом успехов и удачи, потому что, чтобы как ни было, они первые, к кому мы приходим на помощь, сотрудники полиции. Случись что? Пьяного хулигана, ремонтирующих соседей, там, чего-нибудь громких, от убийц бандитов, от мошенников.
Кражи.
Кражи. Это все их забота, это все их труд. Труд неблагодарный, труд тяжелый, а профессия страшно стрессовая. Потому что каждый день иметь дело вот с глупостью, с тупостью, со злом, с горем, с бедой человеческой, с болью. И все это так или иначе пропускать через себя, это, конечно, очень тяжелый и, к сожалению, неблагодарный труд. Не всегда люди понимают, что и как для них делают. Сейчас в полиции времена не лучшие, к сожалению, так сложилось. Я надеюсь, что это ненадолго. Я надеюсь, что государство и высшее руководство вернет свой взор в адрес полиции, так сказать, вернет более благоприятную туда, прежде всего, обстановку. Там действительно сейчас определенный некомплект, это не скрывают. Работа еще тяжелее. Поменялось государство, поменялись реалии, поменялась страна, поменялась молодежь.
А проблемы-то остались.
Вот я знаю, что вот такое положение дел, это на самом деле самая большая угроза национальной безопасности. Я бы очень хотел, чтобы и руководство страны, и самое главное, люди помогли нашей полиции, сплотились вокруг нее. Да, сейчас скорее, в том числе, полиция нуждается в помощи страны, народа. Ну, так надо эту помощь оказать, потому что они ведь приходят к нам на помощь первыми. Иногда ради этого жертвуют жизнью. И такое случается. Потому что под бандитские пули это ведь никто не отменял.
Да, я еще хочу сказать, что все полицейские сериалы с расследованием, мой любимый жанр, мне нравится смотреть, как они распутывают вот эти ужасные истории, выходят победителями, естественно.
А иначе не может быть, потому что добро должно побеждать. А полиция – это в данном случае не только основа правопорядка и законности в стране, но еще и символ добра. Всех служивших, всех служащих, всех, кто собирается.
С праздником.
С праздником. И удачи вам в вашем тяжелом, но таком нужном труде.
Один Маргулес хорошо, а второго нет.
Так. Ну да, на прошлой неделе у нас...
Еще одна значимая дата, да, прошла.
А по мне две.
Мы говорим про 4 ноября, День народного единства.
И про 7 ноября, День Великой Октябрьской социалистической революции. Потому что это праздник из моего детства, из твоего, кстати, тоже.
Да, я помню демонстрации, я помню красные флажки.
Я был октябрянком, я был пионером, во мне это живо. Разнообразная история у нашей страны и очень много разных взглядов у людей на события. И на события 612 года, как ни странно.
Вообще на прошлые события.
И
сейчас
на
почему-то
1917 год.
У всех разные.
И у меня есть друзья, близкие мне, мои друзья, с диаметрально противоположными взглядами. Есть монархисты, которые считают Октябрьскую революцию главной трагедией нашей страны за всю ее историю. Ну, да, хорошо тебе рассуждать, когда ты реально прямой потомок Рюриковичей, даже не Романовых. А есть вот истовые коммунисты, которые считают, что коммунистическая революция, вообще путь к коммунизму, это вот та история, которая могла бы сыграть для нашей страны как роль источника всемирной справедливости, например. И они страшно жалеют о распаде, например, Советского Союза, о крахе коммунистического государства. И это тоже правда. И мне кажется, что вот при всей своей многонациональности, многоконфессиональности, важнее всего при присутствии у людей очень разных взглядов на нашу историю. Мне кажется, что важнее всего, что мы при всем этом разнообразии остаемся единой страной. Становимся только сильнее, на мой взгляд.
Обогащаем друг друга.
Вот. И как бы нам ни было тяжело, какие бы испытания мы ни преодолевали, у нас не было времен легких-то у страны, если так посмотреть.
Угу.
И вот через эти тернии наша страна становится все сильнее. И вот...
Да, единой, сильной.
И слава Богу.
Раз пошла такая пьянка, режь последний маргулес.
Возвращаемся в студию.
Да, у нас сейчас целый блок спортивных новостей от самых разных видов спорта. Ну и прежде всего от трактора. В трактор возвращается из Северной Америки наш Виталий Кравцов. И уже ушел один из легионеров, форвард Пьерик Дюбе. И, видимо, будут еще перемены. Второе. В первой лиге, она же Лига Пари, она же футбольная национальная лига чемпионата России по футболу, завершился первый круг. И новичок турнира, наш футбольный клуб «Челябинск», завершил его на 7-м из 18 мест. Ну и третье. Челябинский баскетбольный ЧБК вышел в единоличные лидеры чемпионата Суперлиги России, второй по значимости дивизионов после единой лиги ВТБ.
Ну, мыслей Скакунов много, значит, по трактору, который вчера обыграл достаточно уверенно в гостях Владивостокский «Адмирал», такой неуступчивый. Еще без Кравцова, ну, там, судя по всему, дело решенное, уже без Дюбе, значит, и с, наконец-то, так сказать, вызванным в основу новичком, из чего меня-то забивным парнем Изамеевым Артемием, который вчера имел два шанса неплохих, но в целом впечатлил. Посмотрим. Ну, все было логично. То есть, Виталик, в шестой раз съездив за океан, решил вернуться. Под его возвращение надо было, простите, расчистить платежку в клубе. Расстались с форвардом Пьериком Дюбе, относительно недорогим. По-моему, там было 40 миллионов зарплата. А почему с ним? Ну, потому что из всех наших легионеров, да и вообще форвардов. Здесь я бы даже не делал различия между...
легионерами нашими.
Да, да. Я думаю, что тот же Бен Гру смотрит все это вообще без различий на национальности. Недавно он вывел из состава Джоша Лево, лучшего бомбардира и легионера. И я думаю, что Дюбе, он... Это не сказать, что он плохо смотрелся. 14 очков, 7 шайб из них в 21 игре, более-менее. Но он взял 92 номер, от такого же ждешь другого немножко. Раз ты берешь так в Челябинске 92 номер на свитер.
Ну, то вот, есть этот номер сыграл
он
с ним.
Не был худшим, но он не был лучшим. Он не был тем, кто делает разницу. По-хорошему, от легионеров, которые берут, как правило, на лидерские позиции, все-таки ждут, что они будут делать разницу, результат. Вот Лево делает, а Дюбе, его даже из состава выводили. Хорошо, что нашли вариант СКА. Я уверен, что за СКА он еще нам забросит пару шайб. Ну, что поделать.
А может, и не пару.
Что касается возвращения Кравцова, собственно. Форвард с большим потенциалом, который раскрылся у Бена Гру, как игрок, очень серьезно. Но он мальчик, он по-прежнему мальчик, мне кажется. Он так и не повзрослел. И вот захочет, вот как у него настроение будет. Вот захочет он играть и всем все доказать, и себе прежде всего. Мы получили... на уровне топ-10 игроков лиги человека. Не вопрос, можно было и не с Дюбе расстаться, с кем посидеть.
Ну, а что бы он не захотел, вот скажи?
Ну, он же все у него было хорошо в межсезонье.
Хотел в Америку.
Взял, уехал.
Ну.
Вот он, может, опять в следующий межсезонье захочет в Америку. Если к нему найдут подход, и если он действительно выдаст все, на что способен, ну, трактор с усилением. Другое дело, что вот защитника бы еще одного хотелось. А с третьей стороны, оказывается, у нас еще умеете прекрасные защитники, я не очень понимаю, Бена Гру, который, так сказать, так долго их мариновал. Опять же, в рамках обмена на Дюбе мы получили еще некоего Никиту Смирнова, который болтается между КХЛ и ВХЛ в системе СКА. Ну, у нас своих таких солить некуда. Что касается футбола. Честно говоря, еще полгода назад на наш ФК Челябинск, еще во второй лиге, смотреть было
не
могло.
Без слез не взглянешь, да.
Просто, ну так такую отвратительную игру показывали, я вас уверяю. Нам бы с ребятами из моей футбольной ДЮСШ лет 30 минус, мы бы их порвали, как тузик-грелку. Без шуток. Ну вот команда вышла кое-как в первую лигу и преобразилась, усилилась.
Иностранцами.
В том числе, правда, иностранцы, что, так сказать, Вильфред Эза, что Бабен Диае, нашли же, блин, форварда с фамилией. Ну, как-то вот они пока не впечатляют, и вообще проблемы с форвардами у команды, очевидно, остались. Купленный было некогда, игравший в Лиге чемпионов Тимур Жамалетдинов тоже пока ничего не забил. Лучшее приобретение сезона – это, конечно, защитник Жиров. Когда-то даже привлекавшийся в сборную России. Он, ну, опытный, умный, хороший ветеран. Все наладил сзади. Вообще крепкая, плотная оборона. Два хороших опорника. Лучший игрок в команде при этом, так сказать, наш челябинец Гарик Левин. И, в общем, появилась какая-то игра. Простая. Ну, а чего, собственно говоря? Не Барселона чуть. Правда, свой Месси есть. Угу. Такой 10-й номер Рамазан Гаджимуратов. Левша играет на позиции такого правого инсайда, я бы сказал, или, так сказать, полуфорварда, как раньше говорили когда-то. То есть и не нападающий, и не полузащитник, и не справа, и не в центре. В общем, вот такой где-то вот на позиции Месси. Хорошо играет человек из премьер-лиги, все-таки уровень приличный. На мой взгляд, во втором тайме устает и начинает заигрываться, потому что все хочет решить сам, там, где надо бы лишний раз отдать. Но в целом игра поставлена с понятной обороной, с понятными двумя опорниками, с понятной игрой на контратаке. И поначалу это работало так, что не просто были там не на седьмом даже, а входили там в лидеры, в топ-2, там, в четверку, то есть те, которые претендуют на выход. Под конец, мне кажется, во-первых, нас прочли соперники и разобрались, что с нами делать.
Предсказуемо, да?
Ну, в целом, понятная игра. А в плана Б пока нет. И откуда бы взяться, ну, команда свежая. Есть неплохие запасные, то есть, которые способны там моторненько усилить. И второе, конечно, ну, есть определенная усталость. И вот несколько ничей подряд, нулевых ничей, потом пара не обязательно. Не прошли мы КамАЗ в Кубке России. В целом, лучше, чем ожидалось. Честно говорю, лучше, чем ожидалось.
На стадионе в Челябинске всегда аншлаги.
Ну, сейчас не аншлаги, давайте так, но 4-5 тысяч зрителей собирают стабильно.
А вот мне интересно, новые кричалки уже появились, поддерживающие команду?
Нет. Вот наши ультрасы, они все продолжают кричать про какой-то «Зенит».
Ну вот, друзья, давайте подумаем над этими кричалками. Надо поддерживать команду.
Она называется «Футбольный клуб Челябинск». Хочется вам этого или нет?
Там вон сколько игроков появилось.
Да. Ну, на самом деле, хорошая. А, значит, история, значит, про баскетбол, ну, для меня приятная неожиданность. На второй сезон Суперлиги, в очередной раз поменяв весь состав и, по-моему, тренера, значит, Николай Дмитриевич Сандаков, наш президент, так сказать, клуба и баскетбольной федерации, вообще, так сказать,
экспериментирует.
Человек и баскетбол, так сказать. Вот. Он нашел какое-то сочетание, два приличных, как ни странно, на этом уровне американских легионеров. Хороший состав. И вот после, так сказать, первых 7 игр, 7 побед, в отрыве на 2 победы от ближайших преследователей, Химки обыграли. Да ладно. Неожиданно прям. И зрелищно играют, ребят. Мы такими темпами реально претендовать сможем, ну, если, я не знаю, может быть, и в этом сезоне в Единую лигу ВТБ не попасть.
Да, давай помечтаем.
Ну, а почему мечтать? У нас в следующем году РМК-арена
открывается. Чтобы не сглазить.
У нас РМК-арена в следующем году открывается. И почему бы, собственно, нет? Молодцы, классно. Хорошие спортивные новости у нас на этой неделе.
Маргулес Поневоле, Дарья Чуркова.
На этом хорошие спортивные новости на самом деле и не заканчиваются. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер публично подтвердил наличие у властей региона планов по реконструкции стадиона «Центральный» под стандарты даже не ФНЛ, а премьер-лиги, а также строительство новой арены для трактора. Он сделал это в интервью «Известиям».
Да, я, пожалуй, процитирую.
Давай.
В следующем году завершим строительство нового современного манежа в Челябинске, предназначенного для занятий футболом и легкой атлетикой. Это про УГМК. Вот то, что помогает. Цинковый завод. Значит, как только он будет введен в эксплуатацию, мы приступим к коренной реконструкции стадиона «Центральный», на котором играет домашний матч ФК «Челябинск». Это будет уютный стадион для болельщиков с подтрибунными помещениями, со всем необходимым сервисом. Все будет сделано для того, чтобы семьи приходили на футбол с детьми и болели за нашу команду. Поместимость стадиона в районе 10-11 тысяч человек, то есть стадион будет соответствовать минимальным требованиям регламента допуска до соревнований РПЛ, то есть премьер-лиги. По хоккею, цитата, «У нас есть планы на новую арену. Реконструкция действующей арены трактора имени Белоусова нецелесообразно. Как вы знаете, мы представлены во всех хоккейных лигах, и в КХЛ, и в высшей, и в молодежной, и в женской, так что потребность в нынешнем стадионе будет в любом случае. Но касательно матчей тракторов КХЛ, речь идет именно о новой современной арене. Мы об этом думаем». Правда, насчет вместимости и срока строительства, как бы,
Алексей Леонидович
не стал уточнять. Но планы заявлены, и впервые, на моей памяти, они заявлены публично. Это очень важная история. Были слова, что если вы хоккеистом возьмете Кубок Гагарина, начнем думать, ну вот не взяли и как бы.
Но думать начали.
Значит, что касается стадиона Центральный, для меня он где-то родной, я живу всю жизнь в километре от этой, так сказать, арены, все детство прошло там. Многострадальный, я его помню еще с легкоатлетическими дорожками, которые на зиму заливались, как конькобежные, и соревновался там, было дело. И горел он потом очень мощно, мы потом с пожарища детишками воровали там, что уцелело. И долго его, долго он так и стоял полусгоревший. И в 2005 году, когда мы первый раз попали в первую лигу, тогдашний владелец футбольного «Спартака» Челябинск, тогда был «Спартак» Челябинск, Юрий Первак, он потом возглавил московский «Спартак» как гендиректор, он предложил властям области, насколько я помню, реконструировать, а помню хорошо, мне рассказывал первый вице-губернатор Владимир Николаевич Дятлов эту историю, реконструировать за счет своих, он был богатый человек, он говорит, мне все равно, где платить подоходный налог, но если вот он пойдет на стадион нормально, тогда я не уеду никуда и команду не перевезу. Начали реконструкцию. Зачем-то оставили старую северную трибуну, снастив ее какой-то вот такой конструкцией. А она была на советском фундаменте, который в итоге треснул. И в итоге трибуну закрыли в целях безопасности. Она рухнуть может просто. И очень долго достраивали все остальное, потому что в итоге все равно Первак уехал в Москву, команду перевез в Нижний Новгород, там она сдохла. И в итоге это лет на 10, так сказать, осталось вообще нетронутым. Да, там умудрялись проводить при этом матчи хоккейной русской классики, когда посреди футбольного поля искусственного, без каких-либо этих, зачем-то начали лед наваривать. Но провели и красиво. То есть судьба стадиона, она очень печальная.
И очень многогранная.
И опять же, все последние реконструкции, все последние там смены поколений искусственных полей, а на самом первом искусственном поле столько людей покалечилось, потому что уложили не по технологии. И самое жуткое то, что было, что каждый раз, когда мы что-то там делали, обязательно это заканчивалось уголовным делом, потому что опять кто-то что-то спер. В прошлом году было принято очень волевое, очень непростое решение о том, чтобы предоставить стадион полностью в распоряжении футбольного клуба «Челябинск». Сделать какой-нибудь действительно хороший, уютный стадион – это, конечно, вопрос денег. И это будет очень правильно, если смогут сделать очень хороший, правильный проект. И это надо, причем, делать быстро, потому что играть же где-то все равно надо. Что до арены «Трактор»?
Не верится.
Там же, когда ее сдали, там же даже половины лифтов не было. Причем ведь, опять же, взаимосвязь была. Когда ведь Петр Иванович Сумин, бывший губернатором, с уже избранным мэром Челябинска Михаилом Валерьевичем Юревичем договаривались, что мы строим и хоккейную арену, и футбольную, и расходы пополам, область, город. Потом Михаил Валерьевич отказался от этого дела и решили так, что город строит центральный, достраивает, дореконструирует, а область достроит арену «Трактор». В итоге и то вышло немножко недоделано. А 7 тысяч это уже в те годы было мало, еще в нулевые казалось маленько. Знай, любовь. Но у Петра Ивановича Сумина была вот такая деревенская скромность, а зачем нам, так сказать, побольше. Уникальный совершенно каток «Уральская молния», там то ли 300, то ли сколько-то зрительских мест. Он уникальный по своим техническим характеристикам. Сделайте там трибуну на 5 тысяч, олимпиаду принимайте. Дворец дзюдо. Сделали огромный храм, там больше японского кадокана, удивительные условия. А почему это поставили внутрь квартала панелек? И тоже нет зрителей.
Во дворе.
Да вы поставьте 1500, 2000, 3000, и принимайте чемпионаты мира. У нас же, в конце концов, на арене «Трактор» чемпионаты мира принимали и под дзюдо, и под хэквондо, и Европу, и все что угодно. Я уверен, я не сомневаюсь совершенно, особенно при хорошей игре клуба, что мы не 15-20 тысяч соберем. Спокойно. И ты понимаешь, что «Трактор» отстает. Он по игре опережает инфраструктуру.
Да, сейчас такие технологии, можно такое построить.
Конечно,
да,
это же, опять же, это же можно и нужно делать. В городе нет классной концертной площадки.
Но у нас есть ребра Дубровского.
Ну, есть ребра Дубровского. Я бы на месте ребер Дубровского, честно говоря, новую арену для трактора и построил.
На воде?
Нет, не на воде, там их надо снести, а там же практически...
Мясо можно
там же часть фундамента уже залита практически.
Ну да.
И я посмотрел там по метражу, как бы прикидывал, что, в принципе, для хорошей арены-то хватит. Причем замечу, что в Екатеринбурге вот эту УГМК-арену новую, повторюсь, там не только основной, там еще и тренировочный каток, то есть она огромная.
Не, ну арена, это же еще парковка, дороги.
Подожди, они ее умудрились впихнуть в пятачок буквально, вот где была телевышка снесенная. А там, ну, не больше, чем вот этот пустырь рядом с цирком, да, и рядом с развязкой.
Но людям это удобно?
А, слушайте, там вокруг общественный транспорт, там рядом станция метро, там рядом трамвай. Там...
Понятно.
Зачем много парковок, если есть общественный транспорт?
12 тысяч выходит на общественный транспорт.
Более того, там сделали мост через реку пешеходный, как подход к арене. Там это просто надо видеть.
Ну, то есть это решено.
Классно все сделано. Классно. Все это заполняется, расходится за 10
минут. А автобусы
минут.
Заполняются как после игры?
По арена покидается в соответствии с требованием безопасности за 7 минут. Все 12 тысяч. И как-то это все рассасывается.
Рассасывается?
В очень узком, тесном центре Екатеринбурга, замечу.
Ну, я вот тоже не помню, чтобы кто-то возмущался тем, не доехать, не
залезть. Арена Клаб, все сделано с умом. Ну, что сказать, это будет, на самом деле, воплощение одной из мечт. Потому что трактор, наверное, как никто в нашей стране заслужил действительно классную арену.
Ну да, с такой историей.
С огромной благодарностью к юности, к намоленному месту, к арене трактора имени Валерия Белоусова, тоже уже намоленному месту. Но нужен новый уровень. А времена сейчас непростые с этих точек зрения. И партнеры понадобятся, скорее всего, потому что в одного-то область не потянет. Но если это будет сделано, Алексей Леонидович Текстер, я замечу, отличается упорством в достижении выбранной цели, то это просто, ну, он большими буквами впишет свое имя в историю города, как минимум.
Дождаться бы.
Жить в эту пору прекрасно.
Да, это правда. Хочется.
Жить в эту пору прекрасно. Точка. Мы еще раз, кстати, хотим напомнить, что партнеры нашей программы – промышленная группа «Метран».
Компания «Авуар».
И спасибо им за то, что они нас поддерживают.
Один Маргулес хорошо, а второго нет.
Ну и наша традиционная рубрика «Запретные новости».
Да.
Начнем с того, что президент России Владимир Путин в целом одобрил предложение о полном запрете продажи вейпа в стране.
Да, кстати, очень многие начали выступать вот в целях того, это как это так запрещают. Надо же, чтобы прошли все процедуры. Пройдут, не беспокойтесь. Да. Кивок президента, это, я вам скажу, это обязательно к исполнению. Я вообще не люблю, конечно, запреты, тем более полные. Это тоже правда. И сам... Не курю, но вот запрет вейпов полный.
Да, мы эту тему не раз поднимали.
Мы
да.
поднимали, потому что в отличие там, от тех же сигарет, это вообще химоза какая-то дикая. Ну, как вас вообще не тошнит?
Ну, они вкусно пахнут.
Ну, как это можно? Это в любом случае хорошая новость. Курение вредит вашему здоровью. И особенно вот такая вот штука, как вот эти вейпы. Причем не первый такой запрет. Запрещали же алкоэнергетики.
Угу.
Именно алкоэнергетики. Угу. И абсолютно были правы. Да и ничего как-то, привыкли люди без них обходиться. Здесь то же самое. Те, кто сейчас разглагольствует о том, что все там уйдет черный рынок, бесконтрольно. Ребят, силовых инструментов у государства за глаза решить это реально.
Ну,
если на то будет политическая воля. Ну и еще. Рынок сейчас вейпов 200-300 миллиардов рублей. Сколько? То есть наш народ...
Платит бешеные деньги.
Вот за это вот. То есть прокуривает сотни миллиардов рублей. Слушайте, давайте дадим возможность россиянам потратить эти деньги на более что-нибудь приличное. И еще по поводу черного рынка. Еще раз, это политическая воля и силовой инструмент. Госдума, ну-ка быстренько под козырек, как вы любите, умеете и практикуете. При желании за сутки все примут.
Посмотрим.
И у меня возникают уже вопросы. Кто это вот тут вот за спиной? Нет. Захотят за сутки все сделать.
Маргулес поневоле. Дарья Чуркова.
Еще один запрет. Целая группа депутатов Госдумы посчитали, что нужно срочно запретить изготовление собственной продукции в гипермаркетах и прочих подобных торговых объектах, а также продуктов с истекающим сроком годности менее 24 часов. Объяснение простое. В якобы антисанитарии и прочей подобной опасности, грозящей покупателям. По мнению депутатов, торговые сети очень хорошо зарабатывают на кулинарии, которую кашеварят непонятно из чего, не отходя от кассы. Хранится готовая еда на прилавке, портится, и покупатель может пострадать. Потому надо тормознуть безобразие.
Ну, я тут немножко разъясню. Речь идет о том, что, например, вот вы ходите в гипермаркеты, не будем там называть бренды, да?
Да во все.
Практически. И там вот своя пекарня, своя кухня, и там вот готовят всякие сэндвичи,
салатики.
Бургики, салатики. Или просто разделывают мясные туши и охлажденное мясо. Речь вот об этом. Я не хочу называть ни политическую партию, ни челябинских депутатов из этой политической партии, которые предложили вот эту ересь. Потому что то, что они предложили, это ересь. Это люди не разбираются вообще в теме. Потому что, ну хорошо, они точно не ходят давным-давно по улицам. Потому что если... Там с огромными кухнями, пекарнями и прочими, и всеми требованиями, любыми санитарными, антисанитарии. А что ж мы, тогда давайте всю уличный стрит-фуд весь закрывать. Любой ларек с шаурмой. простите, там нет ни стационарной воды, ни стационарной канализации.
Но рейды, которые проходят иногда, и смотришь, из чего делают эту шаурму, и при каких условиях, лучше бы их закрыли.
Ну, это же не относится вот к большим гипермаркетам, где реально огромные деньги вкладывают. То есть, давайте запретим весь стритфуд. Давайте вот кофейни вот эти вот на остановках, которые...
На вынос, да.
На вынос. Еще что-нибудь. Не заполонили. У нас вот центр города, Алое поле, пожалуйста. Не вопрос. 5-6 шаурмячных.
Главное, безопасно.
Еще раз, они сунулись, где как раз все более-менее хорошо.
Если бы было все хорошо, они бы и не сунулись.
Я уверен, что это просто глупость.
Мне кажется...
Если неопределенный лоббизм.
А вот у меня был опыт очень несвежего пирожка из одной очень свежей сети.
Человечески, я не спорю, опять же. Ну окей, ладно, давайте представим другую ситуацию. Запретили... Значит, они где-то изготавливаются в цеху, после этого замораживаются. Потом их ведут их все равно повезут в магазин в грузовиках, в каких-то ящиках. Это что, чистота? Нет.
Ну, так можно запретить?
Здесь хотя бы вот взяли булку, взяли, разрезали, взяли туда ветчину, вставили, вот, пожалуйста, положили, обернули, все, пожалуйста. Здесь рисков не выше.
Хорошо, ну а салаты? Срок годности должен быть определенное количество продуктов, которые в салатах.
Слушай, на самом деле надо смотреть статистику. Да, в том числе, так сказать, несчастных случаев на производстве.
Да, и дома травятся.
Дома травятся.
Вот недавно, как спокойно. Раз на выходных случай, когда в Москве отравились домашними соленьями целые семьи, какое-то количество, ботулизм. Просто в банках неправильное хранение. Вот, пожалуйста,
заготовка. Простите, сделали яичницу с чуть протухлого яйца. Здравствуй, сальмонеллез какой-нибудь. Или в профитролики какие-нибудь вот такие же, со сроком годности в неделю. Ну, сколько от этих профитролик вон с сальмонеллезом по больнице валялось? В Челябинске, не где-нибудь. Мне кажется, что в этом случае депутаты, если это не какой-то лоббизм, как и какой-то очередной передел какого-нибудь рынка, людям
то
же...
То есть ты не веришь в
их... Окей, закройте Макдональдсы, там тоже открытая кухня, и там тоже люди. Давайте вообще весь фастфуд и стритфуд в стране закроем.
Не, я поняла, что все-таки инициатива направлена на... в этих гипермаркетах. Вот так... то, что готово.
Вот опять же, они точно не были там, эти депутаты?
У меня была история, когда накладывала салат, он немножко упал, и она его подняла.
Это фактор человеческий, а не системный.
Ну, согласна, да. Но после этого я не могу покупать.
Я не очень верю, что человек мыл руки между двумя шаурмями. Который
да,
вот
или
этот,
перчатки менял.
Да, или перчатки менял. Там вкладывают в оборудование миллионы, даже не рублей. Соответственно, там это большой бизнес. И для них каждый случай отравления и закрытия этой кухни, например, на недельку Роспотребнадзором, это потерянные десятки миллионов рублей. Я тебя уверяю, за эти деньги там порвут на части кого угодно, особенно собственных нерадивых работников. И потом, опять же, там же, собственно, она же для чего цех? Это же не только салаты там делать еще, а там отдельный цех – это разруб туши. Ты же фаршик покупаешь где-нибудь в гипермаркетах на котлетке. А это значит, что его там прокрутили и выставили. Это тоже запрещать? А по депутатской инициативе, да. В общем, не хочу упоминать. Но только к депутату
ратуют. Ну, не веришь ты в их доброту, да?
Я не верю в их доброту. Я думаю, что они просто не разобрались с теми.
Выдали очередной запрет.
Глупость. Ну, как можно ратовать за ухудшение пищевого рациона собственных сограждан?
Маргулес Поневоле, Дарья Чуркова.
Еще одна инициатива. Детский омбудсмен Ольга Ярославская призвала сократить летние школьные каникулы до 2 месяцев.
Летние школьные каникулы.
Святое. Каникулы у нас самые длинные в мире. 3 месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет 3-месячного отпуска. Вечная история, куда деть ребенка на 3 месяца. Если есть бабушки и дедушки, это упростит историю. А если нет... Даже лагерей на 28 дней уже нет. 21 редко, в основном на 2 недели. А дальше что? Дома сидят. Я бы предложила, говорит Ольга Ярославская, сделать июнь учебным месяцем. Но тогда нам ЕГЭ придется сдвигать. В июне ребята могли бы заниматься творческими вещами. У нас же есть в программе такие предметы, как труд, музыка, рисование, физкультура. Давай, Дмитрий.
Не, а я тебя хочу спросить. Ты мама.
Ну, 3-месячные каникулы – это, конечно, проблема для родителей. Устроить их так, чтобы детям было где отдыхать и отдохнуть вообще. Но лишать их отдыха – нет, ни за что.
Я замечу.
На самом деле, эти 3 месяца – это отдых для родителей, потому что нет школы. мы не делаем уроки, мы не нервничаем, мы не просыпаемся рано утром под школьное начало рабочего дня. Нет, нет, нет. Представляю, если детям сказать, так, июнь у вас для творческих вещей.
На ради вот этой инициативы, что значит отнести ЕГЭ на месяц? Это значит еще на месяц продлить школу?
Ну, подготовка там на самом деле.
То есть это будет не лето, а вот этот нервяк еще на месяц?
Да,
который раз уже говорю, отстаньте от школы, отстаньте от детей, отстаньте со своими инициативами. Лето бы хотя бы оставьте детям.
Тут лето-то нет, погода не дает отдохнуть летом.
Раз пошла такая пьянка, режь последний маргулес.
В России предложили обязать мужчин платить женщинам за домашний труд. Да, речь о законодательно закрепленной обязанности супруга выплачивать жене, взвалившей на себя все хозяйство, своеобразную зарплату. Пусть это будет фиксированный ежемесячный платеж, который будет поступать на ее личный, ни от кого не зависящий счет. Обязательные выплаты – не подачка от мужа. Это справедливая компенсация за труд и признание того, что карьера мужчины, его спокойствие и его успех построены в том числе на бесплатном труде женщины, которая обеспечила ему надежный тыл. Кроме того, эта мера обеспечила бы женщинам финансовую безопасность. И спросительница, она превратилась бы в партнера собственной денежной опоры. Это укрепляет семью и формирует честные отношения. Ну, как
какой,
тебе?
Какой бред забористый. Слушайте, что они там курят вообще? Можно я скажу, как старый закостеневший холостяк? Ну, если это внедрят, я точно не женюсь.
Денег жалко.
Нет, не жалко.
Ну, слушайте, я сам ребят, погладить могу.
Рубашку я могу погладить сам. Это чистая правда. Если помимо кредитов там каких-то на текущие семейные нужды, там ипотеки, пусть даже льготные, семейные, это надо же где-то жить, расходов текущих на семью. Я, как, так сказать, как кормилец, мне еще и жене отдельно выплачивать придется. Да, давайте формировать ставочки. Вынос мусора 100 рублей. Картошка жареная 200.
А если мусор ты вынесешь?
А если мусор... Кстати, вот вопрос, опять же, это же может иметь, должно иметь обратную силу.
Должно.
Я знаю полно семей, где зарабатывают женщины, а мужик домохозяин. Тогда я готов...
Тогда я женюсь.
Тогда женюсь, да, на богатенькой, да, чтобы и готов спокойно заниматься домашним хозяйством.
Кстати, еще добавлю, эксперты посчитали, что стоимость этих услуг женских около 100 тысяч в месяц.
Сколько? Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт. Да. Вообще,
хорошо.
Ну, как
сказать, нет, подожди, давайте. А если платить будет не муж, а государство?
А, государство, пожалуйста. Тут на самом деле ведь еще история какая. Если жена талантлива, способна что-то делать, что-то создавать, работать. Да пусть работает и развивается как личность. Да, традиционная патриархальная обязанность мужика содержать семью, это не отменяет. Но почему женщина должна обязательно сидеть дома, так сказать? Вот. С другой стороны, если вот что-то происходит, действительно, дети, действительно, вот есть время, когда некогда работать. Здесь вот эта поддержка от государства за домохозяйство. Я только за. Дети – это дорого.
Дорого.
И жена домохозяйка, ну, которая тоже, простите, кушает, у которой тоже есть потребности самые разные, это тоже дорого. И мужики, а у нас, как бы пока не говорил президент об экономике высоких зарплат, у нас даже с нынешним ростом зарплат, это еще не высокие зарплаты. И прожить в семье с двумя детьми на 100 тысяч рублей в месяц.
Который мужик принес домой и заплатил жене за то, что она...
А тут еще и муж жене платить, простите, за что? Ну, как бы, есть же момент какой. Есть подобные вот истории, связанные с брачными контрактами, например, среди звезд Голливуда. Есть досточтимый Майкл Дуглас, всем нам известный по «Основному инстинкту». Есть его досточтимая супруга Кэтрин Зета-Джонс.
Угу.
Женщина красивая, яркая и все такое. Да и сам мужик ничего такой. Там разница в возрасте очень серьезная. Вот у них есть брачный контракт, и не только у них, там есть такая практика, по которому там каждый год, он за каждый год брака выплачивает ей сколько-то миллионов долларов. Ну, во-первых, это богатые тоже плачут.
Ну и
они
да.
Они могут себе позволить.
Баловаться, как хотят.
Так сказать, вот плюшками вот такими. Но если говорить как бы серьезно, а тема-то на самом деле серьезная.
Да вообще, как можно монетизировать семейные ценности?
Ребят, научно-технический прогресс как бы давно стал главной угрозой для семейного образа жизни. Потому что, в принципе, содержание дома, семьи, как вот в бытовом плане, это перестало быть вопросом выживания. газовая плита или электрическая есть, посудомойка есть, стиралка есть, робот-пылесос почти у всех есть, холодильник есть, деньги есть, нанял домработницу. Ну, там и без домработницы все устроено. Все.
Сразу слышно, тебе, что говорит закоренелый
тебе
холостяк.
Тебе не надо прилагать больших усилий, особенно если еще и мусоропровод в доме. Даже во двор выходить, мусор выносить.
У тебя даже нет мусоропроводов в доме.
У меня есть.
Но тебя их скоро закроют наверняка.
Нет, нет, не дадим. Очень удобно. Прочее, прочее. Но это не делает как бы домохозяйство, обустройство быта вопросом выживания.
Нет, конечно, и монетизации.
Вот, и монетизации тем более. Но тогда, простите, если я добытчик, то мне в этом смысле женщина не нужна. А за что платить за секс? Ну, это проституция. Я любимую женщину до такой степени никогда не унижу. Да ну нафиг. Вообще забыли все про любовь. Про любовь забыли. Она ведь семья главная. И в обе стороны.
Да, и любимому мужу погладишь рубашку. И позволишь ему полежать на диване, сама вынесешь мусор.
Это, конечно, лишнее, наверное, но все же. Ну, а вообще это у кого-то это распределено.
То есть... Ну, да. Дети вообще мусор выносят во всех семьях. Поэтому заводите детей, они вам помогут.
И через лет 10 они начнут выносить вам мусор. А вообще, ну, если государство за это заплатит, то я только за.
Ну, где оно возьмет столько денег?
Но любви хочется больше. Наверное, вот на этой ноте мы попрощаемся с вами, дорогие радиослушатели.
Да, любите друг друга.
Любите друг друга.
Заводите детей.
Да, плодитесь и размножайтесь. А с вами были Дарья Чуркова
и Дмитрий Маргулес.
Всего хорошего. Услышимся через неделю.
Пока.
Вечерние Маргулесы. Главные новости умными словами и с юмором.